дорогие телезрители, братья и сестры во Христе, уважаемые дамы и господа! Сегодня мы продолжаем с нашим интереснейшим собеседником Юрием Михайловичем Поляковым нашу беседу о жизни и литературе. Юрий Михайлович, здравствуйте!
Здравствуйте!
И вы начинали как поэт в литературе,
как поэт, да?
Да, как поэт. А может, вы почитаете что-то, потому что предисловие вам писал Соколов?
Соколов, Владимир Николаевич,
замечательный,
да.
Замечательный поэт. Царство Небесное. Да. Если вспомните, мы будем рады послушать ваши стихи.
Знаете, я вам прочитаю одно стихотворение совсем раннее, которое вошло в мою первую книжку, вышедшую в 80-м году с предисловием Соколова Владимира Николаевича, называлось «Время прибытия». Это стихотворение, кстати говоря, звучит его как свое, читает один из персонажей моей пьесы «Одноклассница». Там Федя Строчков такой, значит, поэт, вот, спившийся. Это я ему свое стихотворение вложил. Это по девочке из соседнего двора называется. А второе я прочитаю, которое я писал совсем недавно. Хотя я, конечно, как поэт, в общем-то, завершил свою такую, свое развитие.
То есть вы не пишете стихи сейчас?
Я сейчас скажу. Значит, я где-то последний сборник у меня вышел в 87-м году в совписе. И с тех пор я, в общем, как, так сказать, такой, ну, связанно развивающийся поэт закончился. Вообще, я считаю, что человек, пишущий стихи, он должен с этим заканчивать, как только вот эта вот внутренняя поэтическая энергия истаивает, понимаете? Вот бывает, вот, ну, это понятно.
Да.
Вот. Кстати говоря, в отечественной поэзии есть примеры, конечно, таких поэтического долголетия. Тот же Фет, там, например, да, тот же Тютчев, да, вот, там,
Державин.
Державин, тот же Соколов Владимир Николаевич до последних, так сказать, лет, в общем, писал интересные стихи. А кто-то, вот, как Пушкин, например, видно же, что вот он явно, так сказать, переходил на другие, так сказать, жанры, там, так сказать, ну, некоторые там Рембо вообще после 18 лет вообще перестал писать стихи. Там многие, скажем, перешли тоже на какой-то на другой вид действия. Тоже Сергей Городецкий, который замечательно начинал там со своими такими славянофильскими стихами, полуязыческими там и так далее. А потом он просто стал либретистом там таким. Вот. Это нормальный процесс. Вот, значит, а второе стихотворение иногда меня все-таки пробивает на стихи. Вот, и второе стихотворение я прочитаю совсем недавнее. Первое, значит, такое. Дразнилки, драки, синяки, крапива, весна, соседний двор, идет война. А в том дворе немыслимо красиво жила в ту пору девочка одна. Я жил, учебник не приоткрывая. Я потерял надежду и покой. Граница между дворами мостовая. Я вдоль бродил, но дальше не ногой. Пришла метель на смену летней пыли. Велись слезопролитные бои. А во дворе у нас девчонки были. Конечно, не такие, но свои. В руках синица и мало-помалу любовь пропала где-то к февралю, и девочка-красавица пропала. Квартиру видно дали журавлю. Смешно сказать, через дорогу жили. Я был труслив, она была горда. Что нынче для меня дворы чужие? И что теперь чужие города?
Браво. А второе?
А второе, я
которое
его...
недавно,
я буду,
и,
я
как
буду,
вы сказали, пробивает на себя.
Да, я буду подглядывать.
Конечно.
Потому что...
Автору можно.
Стихотворение, значит... Ну, я его, кстати, написал после того, как постоял на трибуне вот этого парада, который проводился вот...
Недавно?
Да, да, да. К победе. Вот. Да, с эпиграфом из «Клеветников России» Пушкина. «Зачем анафемой грозите вы России?» Вот такой стиль. Я стою на трибуне парада, как соратник, а не ратозей. Справа красной гробницы громада, слева славы имперской музей. Эта площадь хранит отпечатки победительных майских шагов, и во след им гремит по брусчатке поступь праздничных сводных полков. Их движение неудержимо, содрогаются стекла окрест, и во славу российского Крыма марш славянки играет оркестр. Мимо с предупредительным гулом проплывает родная броня, и своим мироточащим дулом танк новейший глядит на меня. Промелькнули в нижайшем полете истребители, головы вжав, перешептываются в заботе атташе надоевших держав. Эта мощь рождена не для страха, для покоя. И помни о том, как дымились оглотки Рейхстага. Не грозите нам черным перстом.
Отлично. Вам надо еще писать? Или стихи, они с ней сходят? Стихи,
поэтому нет такого, вот, что надо.
Стихи писать – это наслаждение, правда? Они легко рождаются. А вот проза – это работа.
Ну, понимаете, на стихи, как сейчас говорит, молодежь пробивает. Если вот этот импульс прошел, такой насыщенной энергией образ, то получается стихи. В молодости, конечно, этой энергетики гораздо больше, сейчас иногда.
Нет, ну вот согласитесь, что стихи писать, автор получает удовольствие, наслаждение. Работы такой вот для меня это
нет,
не труд.
Ну, конечно, это разная степень.
Такой, а проза – это труд, правда?
Даже вербальный даже такой, так сказать, вербальной работы. Потому что написать роман там в 1200 страниц, как мой гипсовый трубач, это надо его высидеть. Хотя в основе, конечно, проза – те же самые вот эти сгустки энергии, которые вот приходят и потом реализуются.
А вот вам не кажется… Вот смотрите, русская психологическая проза, наверное, началась с Лермонтова все-таки, правда? Герой нашего времени.
Ну, пожалуй. Хотя у Карамзина уже есть там проблески, так сказать, меньше, конечно, степени, да.
Там не совсем психологическое, вот то, что у Лермонтова. И вот смотрите, герои. Герои положительные, к сожалению, немножко, ну, вот, кто такой Печорин? Негодяй ведь все-таки, правда?
Ну, по большому счету, да.
А так гениально изображен, что девочки влюбляются в таких, мальчики таким подражают. Вот не кажется ли вам, что нет у нас такого положительного героя, которого можно было бы, которому можно было бы мальчикам подражать? Вот есть издательство «Достоинство» Николай Владимирович Четырин, он сейчас переиздал «Молодую гвардию», потому что нет больше героической литературы у нас. Как вы считаете?
Тут сразу есть несколько проблем. Конечно, можно все упростить и сказать, что, нет и нет. Почему нет? Это тоже вопрос непростой. С одной стороны, положительный герой, вот такой, с которого хочется брать пример, это все-таки более принадлежность романтической литературы. Это больше принадлежит такому романтическому типу творчества. Реализм, особенно критический реализм, конечно, он сосредоточен на каких-то на грешной стороне нашей жизни, на том, в чем человек не соответствует замыслу Божию, скажем так. И есть люди, которые одарены талантом создавать положительных героев. Это очень большая редкость. Это редчайшее. Да, даже, скажем, возьмите уже упомянутого нами Валентина Григорьевича Распутина. Кто у него положительный герой?
Женщина. Дочь Ивана, мать Ивана. Главная героиня, конечно.
Правильно.
Но мужчин я там не вижу.
Видите, уже сложности. Там,
да.
Женщинами тоже. Там,
и Настенов, и Василий Иванович Белова.
Настенов
тоже,
живи, да. Помни. Но все-таки она тоже
женщина.
Условно можно назвать положительной. Вообще, такой серьезной психологической прозы с положительным героем всегда сложнее. Должен присутствовать какой-то элемент такой романтики, такого вычленения и, если хотите, некоторой гиперболизации положительных, так сказать, качеств. Понимаете, советская литература, она во многом этим обладала, и нацеливанием писателей на позитив, на положительного героя занималось, в общем-то, во многом государство.
Соцреализм, в общем-то, я считаю, не дал таких положительных героев.
Соцреализм – это вообще понятие, придуманное абсолютно для того, чтобы приписывать того, чего нет, так сказать, а потом, сейчас его используют для того, чтобы упрекать за то, чего не было. Понимаете, в чистом виде, что такое в чистом виде соцреализм? Ну, были, наверное, какие-то очень плохие книжки о соцсоревнованиях, да? Но,
были.
А если мы берем более-менее серьезную прозу советскую, а в чем там соцреализм? Вот Шолохов, вот поднятая целина, это соцреализм или не соцреализм?
Соцреализм.
А в чем там соцреализм? Что он неправильно описал те процессы,
все
которые
правильно.
В деревне? Ну, вот об этом и речь. Ну, можно назвать соцреализм, а может критическим реализмом. Вот. Угу. Но он искренне верил, так сказать, в партию. Шолохов, если брать его классическую как бы, версию его биографии, если отбросить вот эти некоторые там гипотезы.
Ну, если бы не искренне, у него бы и не получилась такая вещь.
Вот, поэтому в чем сейчас проблема? Проблема заключается в том, что государство в течение 20 лет с помощью своих институтов, в частности, сначала Министерство культуры, вот, а до сих пор с помощью Роспечати, как раз нацеливает писателей, особенно молодых, не на, так сказать, все-таки какое-то позитивное видение, а наоборот на негативное,
ну,
на вот поиск в жизни того, что плохо, того, что не так. И, понимаете, дело в том, что писатели, они как бы сами разберутся, кому что интереснее. Понимаете, кому-то интереснее, что не так, а кому-то интереснее, что так. Понимаете, но, грубо говоря, там от Гашика трудно требовать, чтобы он, значит, вам создал образ положительного героя. Ну, у него так мозги заточены, понимаете. Вот. Но если у человека есть склонность, его надо как-то в эту сторону подтолкнуть, а все 20 лет государство с помощью премий, большой книги, Букера там и так далее, подталкивало, как в «Золотой маске», в другую сторону. И в результате у нас действительно сейчас нет писателей, которые вот развиваются в это направление, в направлении все-таки формирования какого-то позитивного, так сказать, образа. Это целая проблема. То есть даже те, кто могли бы это сделать, им с помощью премии говорили, вот напиши что-нибудь позитивное, ты никогда не получишь ни Букер, ни большую книгу.
Ну да, я знаю.
Понимаете, да?
Конечно.
Вот. И случилась вот такая, так сказать, история. И как это преодолеть? А ведь тем-то сколько масса. Вот, например, та же история вот этого, значит, новомученика, так сказать, Родионова, да, который отказался принимать от своей веры.
Ну, пишут об этом, но как-то бездарно.
Правильно, правильно.
К сожалению.
Потому что человек талантливый, он понимает, что если он напишет об этом...
Талантливый по заказу не пишет.
И талантливый пишет. Алексей Толстой писал, так сказать, по заказу, понимаете? Но, так сказать, писал, возьмите его там, очеркистику, это все очень талантливо. Вот. И они просто их отталкивают от этих тем. Или, например, вот в той же Чеченской войне, что не было героев?
Были.
Были герои. Кто о них написал? Никто.
Пытались, потому что, но,
правильно,
к сожалению,
правильно, потому что поддерживалась та ветвь, которая опять-таки вот уходила в деструктив, а в войне всегда много деструктива, понимаете? Да, взять прозу фронтовиков, так сказать, вот того же Бондарева, он что, так сказать, избегал каких-то кошмаров войны? Нет, но у него же есть положительный герой, его лейтенант, это же положительный герой. Взять покойного Кондратьева, так сказать, что, разве Сашка его, это не положительный герой? Положительный герой. Взять Симонова, разве, так сказать, Сенцов и Серпилин не положительный герой?
Положительный,
хотя жизнь их сложна, запутана, и там есть и некоторые сбои, так сказать, в интимной сфере, вот, которые вы относитесь к таким подозрениям. Но, тем не менее, все дело в том, чтобы дать возможность развиваться людям нормально. А у нас 20 лет, просто я с этим сталкивался, стоило какому-нибудь нормальному писателю, в общем, перспективному, где-то высказаться о своем патриотическом мировидении,
все
его вычеркивали сразу, так сказать, из всех абсолютно списков. Вот искусственно сформировали. А теперь, когда страна оказалась в сложной ситуации, мы практически в войну вступили.
Конечно.
И сейчас как раз писатель такой, ну, я бы сказал, духоподъемный писатель, он востребован. Он востребован. А где они, если 20 лет их не воспитывали? Понимаете, ведь писателя же надо сформировать. Он тебе не родится, так сказать, вот в течение суток. Понимаете, ведь Шолохов тоже к Тихому Дону шел, так сказать, хотя он уникально быстро развился, но все равно это были годы, уж не говоря там о других писателях. Вот.
Нет, это как-то Бог не дает, вы знаете, мне думается так. А вот скажите, пожалуйста, сейчас много появилось пишущих на тему православия,
да.
Как будто можно писать тема. Православие – это не тема, это состояние души. И вот я заметила очень много среди пишущих как они говорят, на эту тему. Знаете, вот такой тип, как Ракитин у Достоевского.
Угу.
Он грамотно пропоет тропарь, и ни в одном глазу ни родины, ни нации, ни Бога. Вот есть такие?
Есть такие, да.
Вот как вы относитесь к ним?
Я считаю, что действительно это должно пройти через душу, как вот лето Господне, понимаете?
Да.
Это должно пройти через душу. Но всегда есть писатели, которые начинают обслуживать своим пером, как правило, справедливо заметили, не очень талантливым или совсем не талантливым, какие-то влиятельные, так сказать, силы. Православие сейчас влиятельная сила в нашем обществе.
Угу.
Влиятельная. Вот. И появились люди, которые просто решили, вот, что им по пути именно вот с этой силой. Если, я думаю, что если завтра, не дай бог, конечно, я думаю, что это не случится, но не дай бог, так сказать, начнутся гонения на церковь, они тут же точно так же перебегут вот к этим, к новым воинствующим атеистам.
Угу.
Мы же это наблюдали во время
да.
революции, что, так сказать, там... Вот. Поэтому я всегда к этому отношусь, так сказать, с подозрением. И,
ну, есть и хорошие книги.
Есть
вот
хорошие,
у Владыки
да.
Шевкунова.
Да,
замечательная
да.
книга «Не святые святые».
Да. Перед Ярослав Шипов, я помню, с интересом
да,
я прочитал.
Да, так он был его, еще да. до того, как стал священником.
Да, да, да.
Ну, хорошо, что печатаете. Слава
да.
Богу, что литературная газета. Кстати,
да.
когда я была в Нью-Джерси, в русском доме, меня так удивило, что подшивки литературной газеты и ваши книги в библиотеке там есть. Вот вы такой, ну, слишком много пишете, такой писатель известный. Вам мешает
что?
Быть главным редактором такой газеты?
Ну, начнем с того, что я пишу не слишком много.
Много?
Нет, нет.
Да вы уже классик и основоположник.
Нет, нет, не в этом дело. Дело в том, что просто мои книги, они очень много переиздаются. Поэтому возникает ощущение, что их много. На самом деле, вот, например, норма для драматурга 2-3 пьесы в год.
О, норма?
Да, норма считается. Я пишу пьесу в 3 года одну. Но они просто потом все идут в театр, и всем кажется, что... А те, которые пишут 3 в год, они не идут, поэтому никто про них не знает. То же самое с романами. Если вы возьмете, скажем, сколько написал там мой ровесник литературный, допустим, Михаил Попов, прозаик, да, то вы увидите, что он написал раз в 5 больше, чем я. У меня между романами обычно проходит 2-3-4 года между выходами романа. Вот. Большинство моих ровесников издают роман, ну, как минимум там, раз в 2 года, а то и раз в год. Но поскольку, выйдя они потом, как тот же «Грибной царь», они переиздаются, экранизируются, инсценируются.
Да.
Действительно, такое возникает ощущение, что меня много. Вот. Но это как бы не потому, что я много пишу. Я как раз пишу...
Ну, собрание сочинений сколько томов у вас?
Собрание сочинений у меня должно быть где-то порядка 10 томов.
Ну, так разве этого мало?
Нет, но мне 60 лет.
Ну, всего лишь.
Да, я считаю, что это нормально для человека, который mm-hmm. рано пришел в литературу. Я в Союз писателей вступил в 81-м году.
Mm-hmm.
Мне было 26 лет. Ну, почему студент? Я был, я уже успел учителем поработать, и в райкоме успел поработать, и в газете. Дети успел поработать. Вот. Я вот вступил, так сказать. У меня, кстати, была кандидатская диссертация о фронтовых поэтах.
Угу.
Я защитил тоже в 80-м году.
Старшинова, наверное.
Ну, я Старшинова. Совсем, я с Викулом дружил, Старшином. Угу. Да, у нас я, кстати, Старшинов. Он себя Старшинов
да.
называл. Да. Ну-ка, Коля Старшинов, съешь гречневых блинов.
А вот литературная газета, она... Ну, кто-то помогает ей? Государство или какие-то, как теперь говорят, спонсоры, попечители?
Нет,
есть или
нет,
вы сами по себе?
Нет, к сожалению, мы ОНО, это акционерно-некоммерческая, автономная некоммерческая организация, мы, значит, в общем, как говорится, как потопаем, так и полопаем. Конечно, какие-то гранты нам дают, и какие-то проекты мы делаем, например, приложение, посвященное национальным литературам, то есть там, нам их финансируют заинтересованные стороны. Но, конечно, так как финансируются, например, проекты типа «Дилетант», который просто денег не знает, куда девать, как финансируется, допустим, какое-нибудь новое известие, у нас таких средств нет.
А подписчиков много?
Подписчиков где-то порядка 15 тысяч.
Хорошо.
По нынешнему времени это
по
прилично.
По нынешним временам это
да,
хорошо,
прилично.
Тем более в регионах
угу.
и за рубежом, очевидно, да?
Да, да. У нас дайджесты все им выходят в разных странах. Вот, там и в Америке, и там и в Германии. Ну, вкладыши в русские угу. газеты. Вот. В общем, нас, конечно, в литературную газету подписаны все кафедры славистики по всему миру. Mm-hmm. Традиционно все-таки. Но мы старейшее российское культурологическое издание, нам 183 года, на секундочку. Это немало.
Материалы очень интересные. Вот в последнем номере литературной газеты я с интересом прочитала Мединского, отца, да, Ростислав?
Да, это отец.
Интересная его, да. Статья, mm-hmm. очень. Действительно, забывать прошлое не нужно, и очернять его тоже не нужно. Глазьева статья интересная.
Да, очень, так сказать, мы вообще следим, у нас такая консервативный мыслитель, русский
мыслитель.
Хорошо,
мыслители. Что консервативный.
Вот, и надо сказать, что я помню, когда я пришел, я обнаружил в 2001 году с ужасом, что вот за эти 10 лет, когда газета была в руках таких радикальных либералов,
да.
имя Распутина ни разу не упоминалось. И Белова тоже. Вот. И первое, что чем я занялся, я стал возвращать туда русских писателей. Вот. Конечно, тут же начались, значит, письма, там это, что вот газета становится черносотенной. Понимаете? Но я вообще, кстати говоря, если касаться русской, так сказать, проблематики, вот, я, например, я всегда подчеркиваю, что я русский писатель. Вот. Что, конечно, на пользу мне не идет, как вы понимаете, так, в мировом масштабе. Но тем не менее, я могу даже это объяснить. Ведь дело в том, что у нас как-то это началось, кстати говоря, не только при советской власти. К сожалению, и в имперской, так сказать, России тоже, так сказать, русский народ, он был, так сказать, так, к нему было очень часто такое чисто... такое прагматическое отношение.
Мягко сказано.
Да, да, значит, и когда нужно было, да, то вспоминали о том, что вот русский народ великий, а когда, там, скажем, взять тут же азийский вопрос, так сказать, который был, очень сейчас вы про него забыли, а ведь он же даже в литературе остался, когда практически элита около, значит, императорская состояла в основном из немцев.
Да, недаром Леонид Радзиховский в начале 90-х годов открытым текстом написал, что у русских никогда не было своих правителей.
У нас, кстати говоря, как-то это замалчивается. Допустим, проблема, так сказать, скажем, ведь чиновничество имперское состояло во многом из немцев и поляков. Большинство поляков, они вели просто...
Конечно.
Это была самая настоящая пятая колонна. Абсолютно Лесков абсолютно правильно в своих антинигилистических романах
описал.
Они
до сих пор Лескова и не любят.
А вы знаете, что Лесков – это единственный классик первого ряда наш литературный, о ком в ЖЗЛ никогда не выходили книги. Знаете об этом?
Правда, не выходили.
Да. А сами догадаетесь?
А потому что у него романы эти некуда.
Конечно, да. И на ножах, правильно.
И на ножах.
Да. Вот. А о каком из российских императоров единственным в ЖЗЛ не вышло ни одной книги? Догадаетесь сами?
Наверное, Александр III.
Правильно. Все, то есть все, кто как бы к русской теме, так сказать, подходил слишком близко, вот это опасно. Но я все-таки считаю, что, значит, надо об этом говорить прямо. Что русские, так сказать, это не этнический эфир, как пытаются нас представить, что, мол, вот это такой вот большой этнический эфир, в котором, вот как помните, физический эфир придумали, просто надо было объяснить, в каком, как сказать, в пространстве, в чем происходит физический процесс. Вот придумали этот эфир. Так вот, русских тоже вот объявляют таким этническим эфиром, внутри которого вот осуществляют свои, так сказать, процессы, интересы, так сказать, другие народы. Но русские не этнический эфир. Вот, хоть и многочисленный, но уже не такой многочисленный народ, как хотелось бы. Менделеев рассчитывал совсем на другие, так сказать, да, показатели. Мы конкретный народ со своей этнической историей, со своей культурной историей, со своей, так сказать, национальной мифологией и так далее. У нас есть свои достоинства, свои недостатки, у нас есть свой, так сказать, русский национальный характер.
Конечно.
И у нас есть свои национальные писатели. Точно так же, как они есть, значит, у татарских, так сказать, у татарии, как у якутии они есть, так сказать, и так далее. Вот. И, так сказать, тот факт, что человек пишет на русском языке, это совсем не значит, что он, значит, русский писатель.
Конечно.
Знаете, это точно так же, как, например, но многие писатели в Индии пишут на английском языке. Но это не значит, что они английские писатели. Вот. Поэтому из этого не надо делать никакого культа. Но я считаю, что есть действительно в нашей русскоязычной литературы, причем это слово я употребляю без всяких негативных коннотаций, просто литературы, которая пишется на русском языке. У нас, например, есть, например, Алжас Сулейменов. Он что, русский писатель? Нет, конечно, он, так сказать, казахский писатель, но он же всю жизнь писал на русском. Или мой там друг Бахыджан Канапьянов, например, прекрасный казахский поэт, он тоже пишет на русском. Или покойный уже мой друг, моя литературная юность, рано ушедший от нас, прекрасный татарский писатель, поэт, мыслитель Равиль Бухараев. Он тоже всю жизнь писал, так сказать, по-русски. Вот.
Оставаясь татарином.
Да,
конечно,
татарином.
Да.
И точно так же здесь, что если человек пишет по-русски, совершенно не значит. И вот есть такое понятие, именно как русская литература. Да, вот я как раз хочу сказать, что я русский писатель, именно в этом малом смысле, так сказать, то есть я не только пишу по-русски, я еще по своему менталитету, по своей семейной истории, конечно, по своему мировоззрению, да и по внешности.
И по внешности,
да,
тоже.
Вот, я принадлежу к русскому народу, что я, так сказать, не скрываю, вот, о чем я с удовольствием говорю, к неудовольствию очень многих людей, которые почему-то считают, что это стыдно. Да. Так как это, а зачем вы это про это говорите? Я говорю, минуточку. Вот
а
вы,
почему?
Например, говорите, что вы еврей. Вы же не стесняетесь? Нет. Почему же я должен стесняться, что я русский? Что за глупости? Вот. Но, к сожалению, вот как-то это осталось.
И мне очень понравилось, Юрий Михайлович, что вы в газете все-таки о Задорнове написали. Я, правда, еще не видела этот фильм, он создал,
он,
да?
Фильм, у него книга. Вообще он, конечно, подвижник. Я вам хочу сказать, что Задорнов в этом смысле он уникальный человек, потому что он, будучи ну просто суперзнаменитым сатириком, таким, ну вот, знаете, суперзнаменитым, да, вот, и вполне благополучным, обеспеченным человеком, он вот во второй половине жизни занялся вот действительно пропагандой нашей древнейшей истории, оболганной, переписанной,
да,
немцами, и не только немцами. Ломоносов, если помните, просто дрался из-за этого с немцами, которые это засели вот, в Академии наук. Конечно. Вот. Потому что у нас, конечно, замалчивали Татищевы, замалчивали ту часть, так сказать, карамзинской, так сказать, истории, в которой все-таки оставались вот эти проблески реальной истории. И, конечно, сейчас мы пришли к необходимости реконструкции нашей, так сказать,
да, конечно,
древней истории.
И давно пора.
Да, это
и
все
давно
было.
Пора, то как будто,
да,
мы жили где-то там на деревьях,
ну, конечно,
и людоедство,
да,
было. Этого не было. Вот, достаточно посмотреть наши вышивки, орнаменты какие, наши былины. Народ змееборец, который всегда за добро стоял.
Да. Может, мы покажем зрителям, да, вот мои новые книжки.
Это
вот
стихи?
Нет, сейчас расскажем. Это вот мой новый роман, который называется «Любовь в эпоху перемен».
Подарите мне.
Конечно, конечно.
Подпишите?
Да, конечно. Вот. Это роман о перестройке и о нашей нынешней жизни. Это вот события происходят в двух временных пластах. И здесь, кстати, есть большая глава про нашу древнюю допотопную историю, между прочим. Вот, она так художественно вплетена, но тем не менее. Я вам хочу сказать, что этот роман уже 2 месяца является лидером продаж. Уже продано почти 100 тысяч экземпляров.
Ну, у вас имя, конечно.
Вот. А это моя последняя публицистическая книга. Вообще, у меня 5 публицистических книг. Названия говорят сами за себя. Например, у меня была такая книга, которая называлась «От империи лжи к республике вранья». «Партократия», угу, «Россия в откате». Вот. Это вот новая книга публицистики. Называется она «Левиафан и Либерафан». Вот я придумал такое новое слово, люблю еще придумывать новые слова, потому что когда у нас все время говорят, вот государство – страшный левиафан, который вот бедного, да, человека, да, сейчас съест, как Йова, так сказать, и так далее. Я говорю, что, ребята, говорю, а есть еще одно чудовище, гораздо более страшное, его зовут либерафан. Это, так сказать, либералы, они создали своего левиафана, который уже гораздо сложнее, чем страшнее, чем государственный.
Да.
Вот об этом эта книга. И сюда, кстати, вошли некоторые мои стихи. Она так произвольно построена. Вот, но мои новые стихи такого, как бы сказать, такого публицистической направленности, ее тоже я вам с удовольствием вот подарю.
И подпишите.
Конечно.
Вот я хотела бы, чтобы у нас был такой министр культуры, как вы.
Знаете, я вам хочу сказать, что действительно раза два моя кандидатура рассматривалась на роль министра культуры.
Я слышала об этом. Да. Вы отказывались?
Вот. Я отказывался. Вот. А теперь уже, так сказать, мне даже отказываться не придется, потому что год назад я вступил в пенсионный возраст. Вот. Поэтому, слава Богу, я могу сосредоточиться на творчестве, на театральном, на прозаическом, на газете, которую действительно любят и ждут, и она действительно сейчас такой форпост традиционной мысли, так сказать, русской мысли. А министр культуры у нас сейчас хороший, Мединский Владимир Ростиславович. Мне, во всяком случае, из всех, кто был до этого, ну, может быть, за исключением, так сказать, Егорова Владимира Константиновича, который очень недолго был, мне кажется, он лучше за последние годы.
Спасибо. Дорогие телезрители, я благодарю Юрия Михайловича Полякова, что он сегодня был с нами. Я титулы, наверное, не все ваши назвала. Вы же лауреат государственных премий, лауреат премии Розова. И вообще-то выдающийся наш современник. Я желаю вам всего хорошего. Благодарю, что вы были с нами. Храни Господь. До новых встреч.
До свидания.